И снится нам не рокот космодрома. Иван с трудом приоткрыл глаза и медленно обвел мутным взглядом окружающую его реальность. Удручающая действительность трудом добиралась до сознания, порождая в мозгах ужасное по своей сути осознание. Камера. Одиночная. Он прикован за руки и за ноги. Мама родная, сколько ж я народу убил. И главное, в памяти пусто, как в церковной кассе. Видать, пытали палачи поганые, на дыбы крутили, батагами били, иголки под ногти загоняли раскаленные. Он вздрогнул от ужаса и попытался взглянуть на руки. Но руки не смогли поднять тяжелые цепи. Да и полутьма камерная скрывала от взора ужасные подробности пыток. Боже, как все болит, особенно голова, словно кто молотом бьет по наковальне в самой черепушке. Трудно дышать, как хочется пить, сволочи, палачи. Он с трудом захрипел, пытаясь крикнуть, и вновь бессильно упал. В тот же момент дверь камеры заскрипела и открылась. В дверном проеме на фоне яркого света возникла молчаливая темная фигура. От нее веяло ужасом. Она была предвестником смерти, посланцем ада, ужасным свидетелем последних мгновений его жизни. «Казнить? Уже? Желаю апелляцию подать?» Едва слышным голосом, с трудом шевеля распухшими губами, потребовал Иван. «Имеет право, он боевой пилот. Жизнь за зря клал или еще че клал куда-то. Нельзя без суда и следствия к стенке в распыл. Мы еще поборемся, мать вашу, сатрапы!» «Ваш бродь, какую такую апелляцию? Вы рассольчику вот хлебните, апелляция подождет!» Раздался громоподобный щелчок выключателя, и камеру залил яркий дневной свет. Иван зажмурился от боли в глазах. Холодный рассол сам собой потек в открытый рот, растекаясь по организму живительным эликсиром. «Вот, так-то оно лучше будет, а то апелляцию. И где же ее найдешь в нашей борделе? Без апелляции обойдемся, клешем ее. Апелляция, паря, тебе не треба. Пей рассольчик и отдыхай. Куда теперь спешить-то? Теперь, часа, Колик, спешить некуда». Одно к одному. В цепи заковали. Апелляция не поможет. Видать, расстрельная статья ему вышла. Сейчас напоит изверг и поведет приводить приговор в исполнение. А там... «Отец!» Сызнова продрав глаза, он увидел перед собой лицо пожилого солдата. «За что меня сюда? Много я народу убил?» — тоскливо спросил Иван, рисуя в голове самые мрачные картины. «Не, народ никого не убили, ваш бродь. А вот мебеля, мебеля изрядно, и все вдрызг». «А за что же меня приковали тогда?» — с обидой в голосе спросил Иван. «Перебор получается. С какой стати такие меры? Впервые, что ли, мебеля крушить по пьяной лавочке? Отродясь такого не водилось, чтобы за убытки заведению в камеру и на цепь сажали, как убивца какого-то». «А вы сами изволили требовать?» — ухмыльнулся солдат, обтирая крахмальной салфеткой рассол с лица Ивана. «Сам? Отте, бабушка и Юрий в день. Новые времена настали. С каких это пор в тюрьму по желанию сажать стали? А суд на что? А присяжный с прокурором? Произвол? Бардак! Или врет старик? Мозги пудрит, наводит тень на плетень, а концы-то с концами не сходятся». «Отчего же цепи блестят, как золотые?» — прищурился Иван хитро. «А как же им еще-то блестеть, раз они золотые и есть?» — удивился старик. «Я ж говорю, ваш бродь, вы сами изволили приказать. Мол, прикуйте меня золотыми цепями к стене, а ключ выбросьте в космос».
«Ключ выбросить?»
В голове Ивана забрежило ужасное предчувствие. «А как же я теперь? Всю жизнь буду прикован». «Да мы ж с понятием, ваш бродь, кто же их выбросит-то? Вот они, ключики. Только они вам без надобности. Браслетики-то не защелкнутые».
«Это
«Правильно. Это хорошо», — бормотал Иван, освобождаясь от золотых оков. «Погодь, отец, браслетики-то никак тоже золотые?»
«А то ж!» — ухмыльнулся в усы старик.
«Тут золото килограммов на 15. Кто же так разорился, извиняюсь спросить?»
«Хе! Вы и заплатили, ваш бродь!» — усмехнулся солдат, высвобождая затекшие руки Ивана из золотых оков.
«Вот тут ты врешь, отец! Откуда у меня такие деньжищи? Ограбил кого-то, что ли?» — съязвил Волгин, поймав старика на самой откровенной брехне.
По чести сказать, в голове Ивана, как и в кармане, давно уже было, как в степи после пожара. Пусто, сухо и темно. Одна непрерывная тоска и тяжесть. Но главное, помнил хорошо. С его пилотским окладом такие цепи не купить. Одно из двух. Солдат врет. Или он точно кого-то ограбил.
То не моего ума дела. Но после того, как вы 6 штурмовиков купили, у вас еще тех денег и изрядно оставалось. Я? Штурмовиков?
Отец, ты меня ни с кем не путаешь. Пришедшая была стройность мысли вновь разлетелась в пух и прах.
Вас перепутаешь, ваш бродь, ухмыльнулся старик. Вы ж вчера деньгами сорили, как семечками. Сколько служу, такого отродясь не видывал.
Память мал-помалу возвращалась к Ивану, но странными скачками и зигзагами. Неожиданно вспомнился купеческий корабль, обширный трюм, сотни тысяч тонн товара, купец, приветливо рассказывающий что-то. Ужасная мысль кольнула раскаленной иглой. Они таки грабанули того купца. Прогнали пиратов и грабанули. А товар продали, деньги поделили, и потом...
Отец, а друганы мои тоже того...
Он замялся, подбирая слова. Необычно себя вели вчера.
Друганы? Не скажу, что необычно, но за ваше здоровье выпили изрядно.
Сами платили?
Зачем сами? Искренне удивился старик. Вы все оплатили, ваш бродь. Тому, который не русский, пообещали гарем купить, а второму фонтан с водкой.
Фонтан? Гарем? Бред какой-то.
Не надо судить, ваш бродь. Деньги ваши, хозяин барин.
Получается, что того купца все ж таки пришил и грабанул. Иначе ниоткуда деньгам взяться. Нет, не получается. Как он мог грабануть купца и протащить все это в обход друганов?
Да никак. Разве что под руку попало что-то маленькое и ценное. А, вот оно, кисет. Бриллианты чистой воды. Точно, кисет с бриллиантами.
Иван завозился, выуживая из карман брюк достопамятный черный кисет. Трясущимися пальцами растянул тесьму, запустил руку внутрь, стараясь нащупать драгоценные камушки. Что за черт? Он вытащил из кисета плотно свернутой трубкой листья какой-то травы. Потряс его, но ничего, кроме шелухи, из кисета не выпало.
«Нету!»
— огорчился Иван и жалобно всхлипнул, представив себе всю бездну падения от неожиданного богатства к прежней нищете.
«Все пропил!» — пожаловался он старику.
«Никак нет, ваш бродь! Все не пропили!»
«А где же эти, которые...»
Он не решался открыть источник своего богатства неизвестному человеку, опасаясь полицейских преследований. Где-то на грани воспоминания в его памяти брежели горы денег и бриллиантов, но где он такое мог увидеть, никак в голову не приходило. Но камушки были, это точно, настолько точно, словно самолично их в руках держал.
«Деньги?»
— пришел на помощь старик.
«Ага», — облегченно выдохнул Иван.
«Пусть будут деньги. Кто знает, что стало с камушками. Может, он уже обменял их на кредиты?»
«Кстати, так где же эти самые деньги?»
Он вопросительно уставился на старика. «Деньги в сейфе, как вы и приказали».
«Ага, в сейфе».
«Это хорошо», — успокоился было Иван.
«В чьем сейфе?»
Тотчас насторожился он, чуя в словах солдата скрытый подвох. Как он не напрягал память, но не мог припомнить в своем кубрике никакого сейфа, окромя железной банки из-под леденцов.
«Начальника крепости, в чем же еще? Тут другого надежного места нету».
«Ага, логично», —
«У этого есть сейф. Большой такой. В углу кабинета стоит». Вот только Иван не знал, радоваться ему или печалиться по такому поводу. То, что деньги еще остались, радовало. Но непонятно, по какой причине они лежат в сейфе начальника крепости, а не на его личном счету или хотя бы в шкафчике в общаге. Как те деньги вытянуть? Не притянут ли его за те деньги на Цугундер? Масса вопросов, а голова болит, как с перепою. Отчего же как? С перепою и болит.
Отец, нет ли у тебя водки? Здоровье поправить.
Сам знаешь, клин клином, заискивающе просипел Иван.
Отчего ж ваш братья не быть? Для хорошего человека и водка найдется, и закуска. Для поправки здоровья я тут стаканчик с собой прихватил. Закуску сюда принести? Или в трапезную пойдете?
А можно прямо сюда? Не веря своему счастью, спросил Иван. Старик с готовностью кивнул.
Тогда сюда. Не чувствую в себе сил, отец, на перемещение.
Ясное дело. Сей момент, ваш бродь, принесу холодненькой. Взял под козырек старый солдат и исчез, словно его ветром сдуло.
Иван сунул в кисет листья, отслоив один листочек. Задумчиво скрутил из листочка цигарку и прикурил от заботливо оставленной у изголовья зажигалки. Цигарка не сразу раскурилась, но первый же вдох принес в голову необычайную ясность мыслей. Словно метлой вымело из башки всякий мусор. Прошла боль и вспомнился вчерашний день с кристальной ясностью. Вспомнил, как кутил в кабаке, а потом потащил всю компанию в самый богатый ресторан крепости. Как всем девкам покупал украшения, и особенно понравившимся, а такие почитай все были, так и белье из самого богатого магазина. Девки танцевали на столе, демонстрируя Ванькины подарки. Но это была лишь верхушка айсберга. Ляпнул кто-то из господ пилотов, что обидно, когда полицейские мотаются на раздолбанных истребителях, а пираты так на новеньких штурмовиках. Несправедливо это. Отчего-то никто царю про те безобразия не доложит. Царь добрый и справедливый, вот только бояре вороваты да трусоваты. «Чего им за нас родить?» — кричал пилот, когда над ними не каплет. В запале человек сказал, можно сказать, пожаловался неизвестно кому на тяжелую жизнь пилотов полицейского полка. И отчего-то мнилось Ивану, что человек тот удивительным образом походил на полковника Врубеля, хотя, по его же словам, по кабакам он не ходок. Да и вполне, возможно, померещилось-то Ивану. Но слова в душу Волгина запали, и он, недолго думая, позвонил в арсенал и за наличный расчет тотчас приобрел 6 новехоньких штурмовиков, на которых у царской казны никак деньги не находились. Тут же под веселый гомон пилотов оснастили штурмовики по каталогу с самым крутым снаряжением и под крышку заправили горючкой. Хоть сейчас садись и лети крушить пиратов. По такому случаю выпили за арсенал, за каждый штурмовик, за счастливую жизнь новых пилотов и чтоб всем пиратам пришел единовременный и повсеместный карачун. Разойдясь, Иван вспомнил и друзей. Позвонил куда следует. И уже через полчаса в ресторан валилась толпа женщин в самых легкомысленных нарядах. Почти одновременно к ресторану подъехал огромный грузовик, и грузчики начали деловито монтировать перед рестораном какую-то мудреную конструкцию. Как выяснилось, Иван прикупил по случаю у заезжего султана весь его гарем на 100 душ прекрасного пола и тотчас же вручил этот подарок другу Кахе. Перед рестораном же в скором времени вырос фонтан. Заиграла музыка, заблистали огни и ударили в небо звонкие струи. Иван буквально силком притащил Семенова к фонтану. Тот принюхался, отхлебнул из ладошки и побежал за кружкой в ресторан. Фонтан извергал из себя кристально чистую водку. И что из этого? Сбылась мечта идиота. Он богат, немыслимо богат. Друзья смотрят на него с завистью и, словно прощаясь. Кто он и кто они? Небо и земля. Неровня. Он теперь в верхи полезет. Заводами да фабриками владеть. Девок море, дворцы, яхты. Красивая жизнь. А им лямку тянуть, да перебиваться с паленой водки на тухлую солонину. Грустно, блин. Не по-человечески как-то, не по-другански. Сколько раз друг другу спину прикрывали. Шли в лоб на опасность, чтобы друга спасти. А тут он один раз и в дамке. Непорядок. Нельзя так. Дурные деньги радости не принесут. Отхлебнув стакан водки, трезво рассудил Иван. Или ну их к черту, или поделить с друганами, что осталось. Правильнее поделить. Грех деньгами раскидываться. Кому, как не друганам, долю той удачи получить, что Ивану подкатило. В этом и есть истинный смысл настоящей дружбы. Все поровну. И боль, и радость. Как бы сразу та мысль в голову Ивана пришла. Не болела бы она сейчас от мыслей тяжких. Не царь ведь Иван, не генерал, чтоб великими думами голову загружать, а народе думать. Все, решено. Делим все поровну, и делу конец. Вот-вот, это правильно, вдохновился Иван. Как он сразу-то не догадался? А когда догадываться было? Оправдывался сам перед собой Иван. Ежели гужбанили от души всю ночь, увлеклись сверх меры, друганы поди сами еще не проснулись от пьянки. Есть время исправить ошибку судьбы. Отец! Еще водки! Бегом! Загрохотал в коридорах гауптвахты командирский голос взбодрившегося Волгина. Вот она, жизнь царская. Чего не пожелаешь, все в раз исполняется. Оковы и те из чистого золота, это ж надо! Любой дурацкий каприз исполняется мигом, и никто в рожу не тычет, мол, дурак ты, Ванька. Все воспринимают как должное, как важное и, само собой, разумеющееся. А как же на самом деле цари живут, если просто богатому человеку живется так радостно?
Меньшиков, Меньшиков, граф Меньшиков, ты должен найти графа Меньшикова. Твоя цель, Меньшиков...
Вновь проснулся назойливый голос в башке. «Надо ж так нажраться!» Грустно вздохнул Иван. «Прям шиза какая-то! И дался же мне тот Меньшиков! Ну что я, приду к нему и скажу вот так вот в лоб! Дай мне, дядька, корзину винища!» «Так не пойдет. Проще у Шанжэня прикупить, раз уж я при деньгах нынче!» Иван сильно затянулся и под табачный кайф выплеснул в луженую глотку водку из оставленного стариком стакана. «Эх, заживу теперь по-царски!» — мелькнула последняя мысль в голове Ивана. То ли табак крепок оказался, то ли водка несвежая. Но померкло все в глазах лейтенанта Волгина. Звезды полыхнули перед его внутренним взором и погасли. Шмякнулся кисет, звякнул бетон стакан, тело лейтенанта безвольно опустилось на холодный пол.